Сегодня я хотел бы поговорить с вами о персонаже библейском, который не часто попадает в проповеди. Но в то же время он сыграл весьма значительную роль в жизни царя Давида и в начальный период правления его сына Соломона. Хотя он не часто упоминается обычным проповедниками, я вот, честно говоря, ни одной проповеди не слышал об этом человеке, которая была бы посвящена этому человеку. Но история его жизни может преподать нам ряд важных уроков. Итак, сегодня я хотел бы поговорить с вами об Иоаве. Помните, кто это такой? Да, это военачальник царя Давида. Его, можно сказать так современным языком, министр обороны. То есть он командовал всеми военными формированиями израильского государства у царя Давида. Когда мы впервые его встречаем? Во второй книге царств, в 8 главе, описывается ситуация, когда Вторая царь, вторая глава, с 8 стиха. Ситуация, когда, помните, Саул и его сыновья погибли. Остался один только сын у Саула, Мемфивосфей. И после гибели Саула Давид возвратился от филистимлян и сначала воцарился в Хевроне над коленом Иудиным, в то время как весь остальной Израиль присягнул на верность вот этому вот сыну Саула Мемфивосфею. У Мемфивосфея был тоже свой министр обороны, которого звали Авенир. И вот первое упоминание об Иоаве в 8 главе, во второй главе опять, прошу прощения, говорится о том, 12 стих, «Вышел Авенир, сын Ниров, и слуги Ивосфея, сына Саулова, Ивосфей, из Маханаима в Гаваон. Вышел и Иоав, сын Саруи, со слугами Давида, и встретились у Гаваонского пруда, и засели те на одной стороне пруда, а эти на другой стороне пруда. И сказал Авенир Иоаву, пусть встанут юноши и поиграют перед нами. И сказал Иоав, пусть встанут». То есть, на самом деле, игра, это имеется в виду совсем не игра. То есть, это как бы столкновение, упражнение в воинском искусстве, но битва до смерти среди избранных воинов от того войска, от другого войска. Вот, и встали и вышли числом 12 вениамитян со стороны Ивосфея, сына Саулова, и 12 из слуг Давидовых. Они схватили друг друга за голову, вонзили меч один другому в бок и пали вместе. И было названо это место Хилкав-Хацурам, что в Гаваоне. И произошло в тот день жесточайшее сражение. И Авенир с людьми израильскими был поражен слугами Давида. И было там три сына Саруи, Иоав, Авесса и Асаил. Асаил, то есть это три брата, Иоав, Авесса и Асаил. Асаил же был легок на ноги, как серна в поле. И погнался Асаил за Авениром и преследовал его, не уклоняясь ни направо, ни налево от следов Авенира. Ну, дальше я просто расскажу словами. В конце концов он догнал Авенира. Авенир предупредил его, что если ты за мной будешь дальше гнаться, мне придется тебя убить. Но он его не послушался, и в конечном итоге Авенир убивает Асаила, младшего брата Иоава. Иоав об этом еще не знает. Сражение продолжается, но поскольку израильтяне, войска Иуды, будем так говорить, тут Иуда воюет против Израиля. Иуда, колено Иуда, царь Давид, у Израиля царь Ивосфей. Вот, военачальник, соответственно, от Давида Иоав, а Авенир от Ивосфея. Вот. И идет это сражение, которое уже переходит в бойню, то есть иудеи побеждают израильтян. И возвал Авенир, написано, к Иоаву и сказал, вечно ли будет пожирать меч? Или ты не знаешь, что последствия будут горестные? И доколе ты не скажешь людям своим, чтобы они перестали преследовать братьев своих? Как поступает Иоав в этой ситуации? Поступает очень благородно. И сказал Иоав, жив Бог, если бы ты не говорил иначе, то еще утром перестали бы люди преследовать братьев своих. И затрубил Иоав трубою, и остановился весь народ, и не преследовал более израильтян, и сражение прекратилось. То есть он Как только к нему обращаются с этой просьбой прекратить сражение, хотя ему не предлагают сдачу, да, или не предлагают, что мы в плен сдадимся. Вот. Но как только говорят, что давай прекратим это сражение, потому что мы убиваем друг друга, братья убивают братьев, иудеи убивают израильтян. Вот. Иав тут же на это соглашается, говорит, если бы ты раньше об этом сказал, то и раньше бы уже прекратилось это сражение. А что дальше происходит? Я уже словами расскажу. Авенир переходит в конце концов на сторону Давида. Он ссорится с Иевосфеем, там из-за наложницы у них происходит распря. Вот. И он переходит на сторону Давида, приходит к Давиду и говорит, что я весь Израиль к тебе приведу. То есть, видимо, власть этого Иевосфея держалась в основном на популярности, на авторитете Авенира. И вот Авенир переходит к Давиду. Вот. Но и, соответственно, он приводит и весь Израиль. Но что делает Иав, когда узнает об этом? Он встречается с Авениром и убивает его. Можно ли, это записано в 2 книге царств, 3 глава, с 22 по 27 стих, если интересно, вы можете прочитать об этом, библейские слова там. Как относиться к этому его поступку? Вот с одной стороны, он благородство проявил, когда прекратил сражение, да, не позволив убивать братьям друг друга. А с другой стороны, когда он узнает об Авенире, о том, что он стал союзником Давида, он его убивает. Вы знаете, сложно здесь как-то этот поступок охарактеризовать, потому что в Израиле в то время существовала кровная месть. Авенир убил его младшего брата. И Иав, в принципе, по законам того времени, имел право убить убийцу. Вы помните, да, закон Моисеев? Авенир не находился в городе убежище и не пытался туда убежать. Поэтому, в принципе, Иав мог это сделать. Я не говорю, конечно, что такое действие одобряется законом Божьим, который говорит «не убей». Вот. Но по законам того общества, в принципе, он имел право это сделать. Но все равно, вот если вы почитаете то, как это происходило, вы увидите, что там не все чисто. Все-таки в этом убийстве был некий элемент предательства и подлости. И не зря Давид там же в 2 главе, в 3 главе, он говорит, 28-30 стих, мы можем открыть, 3 глава, 28 по 30 стих. Сам Давид, когда узнает об этом, и услышал после Давид об этом и сказал, «Невинен я, и царство мое вовек пред Господом в крови Авенира, сына Нирова. Пусть падет эта кровь на голову Иоава и на весь дом отца его, пусть никогда не останется дом Иоава без семена точивого или прокаженного, или опирающегося на посох, или падающего от меча, или нуждающегося в хлебе». Почему Давид так сказал? Ну, он имел право отомстить за своего брата. По тем законам имел, он это вроде бы и сделал. То есть это не является причиной в данном случае вот такого резкого отношения Давида к Иоаву. Видимо, все-таки там не все было действительно чисто. И наметки этого видны уже в Слове Божьем. И потом, он не один раз этот поступок совершит. Во второй раз мы увидим на самом деле, насколько это было нехорошо. Вот. Ну, как бы то ни было. Иав остается, несмотря на этот свой поступок, остается военачальником, остается министром обороны у Давида. И, в общем-то, надо сказать, что на своем месте он действительно оказывается знающим и грамотным человеком. То есть он демонстрирует недюжинный полководческий талант. Во второй книге царств, в 10 главе, описана ситуация, когда... Может быть, вы помните, когда Давид взошел на царство всего Израиля и заключил союз с аммонитским царем. Но после того, как царь аммонитян умер, взошел на трон его сын, и Давид прислал к нему послов для того, чтобы они утешили этого царя, ну, вновь помазанного на царство царя аммонитян, в смерти его отца. А этому царю сказали, сыну, что, мол, эти израильтяне, они пришли как шпионы, они только притворяются, что они тебя утешать пришли. И он послушал своих советников, обрезал им бороды, обрезал им одежду и так вот, значит, прогнал от себя к Давиду. И после этого аммонитяне, понимая, что такое отношение, а вы знаете, какое отношение на Востоке к послам? Посол – это, собственно говоря, лицо того, кто его посылает. И если опозорили посла, это фактически то, что хотят сделать с самим Давидом. Аммонитяне это прекрасно понимают, тут же начинают готовиться к войне, собирают свою армию, нанимают еще около 30 тысяч наемников из сирийского царства. В общем, собирают очень большую армию, которая существенно превосходит армию израильтян. И вот как раз Иоав и его брат, оставшийся Авеса, они командуют израильской армией, и, в общем-то, благодаря действиям Иоава во многом, то есть там даже описано подробно его тактика, как он, значит, действовал. Ну, не только, конечно, Иоав. То есть со стороны человека Иоав действовал как человек, как полководец, очень грамотно. Но без Божьей помощи он, кстати, это признает, что Бог, там написано, сделает так, как ему угодно. И в конце концов израильтяне разбивают эту армию аммонитян, объединенную аммонитян и сирийцев. Иоав действует здесь очень грамотно, очень четко, как показывает, что он действительно является талантливым полководцем. Опять, да, вот смотрите, какие качели получаются. Благородство, убийство, защита Израиля. А дальше мы читаем историю, которая нам хорошо известна. Давид, Урия и Версавия. Помните, да? А помните вы, какая роль в этой истории Иоаву принадлежит? Да. На самом деле, конечно, главную скрипку тут играет Давид. Он сначала, значит, сначала берет себе чужую жену, потом пытается исправить, так сказать, ну, сделать так, чтобы никто об этом не узнал, у него ничего не получается. И в конце концов, вот шаг за шагом он приходит к ужасному решению убить Урию. И как он это делает? Он не убивает его, разумеется, сам. Он пишет письмо Иоаву. В тот момент Иоав вместе с израильским войском как раз осаждает Равву Аммонитскую. Вот это вот сражение произошло, аммонитяне разбиты, но они укрылись, так сказать, в своих крепостях, и уже израильская армия пытается эти крепости взять. И вот Иоав с войском как раз находится, осаждая столицу аммонитян. Ну и, соответственно, Давид посылает с Урией письмо, где написано: «Поставь Урию в такое место, где ему точно не выжить». Как Иоав на это реагирует? Давайте мы почитаем. 11 глава, 14 по 21 стих. Очень интересная реакция на самом деле. Это 2 царств, 11 глава, с 14 стиха. «Поутру Давид написал письмо к Иоаву и послал его с Урией». Вообще подлость какая, вот так вот подумаешь, да? Письмо о том, чтобы убили, посылать с тем человеком, которого должны убить. То есть это вдвойне как-то мерзко, я не знаю. В письме он написал так: «Поставь Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер. Посему, когда Иоав осаждал город, то поставил он Урию на том месте, о котором знал, что там храбрые люди. И вышли люди из города и сразились с Иоавом, и пало несколько из народа, из слуг Давидовых. Был убит также и Урия хитиянин. И послал Иоав донести Давиду о всем ходе сражения. И приказал посланному, говоря: когда ты расскажешь царю о всем ходе сражения, и увидишь, что царь разгневается и скажет тебе: зачем вы так близко подходили к городу сражаться? Разве вы не знали, что со стены будут бросать на вас?» Заметьте, как будто Давид не знал, что так Урия сделает. Знал ведь прекрасно, но однако же вот этот спектакль должен был быть разыгран. «Кто убил Авимелеха, сына Иерваалова?» Помните, это из книги «Судей» эпизод вспоминается, когда один из судей, ну, вернее, он не был судьей, но он пытался захватить власть, и вот он приступил к городу и слишком близко к стене подошел, и женщина бросила мельничный жернов, проломила ему голову. «Зачем же вы близко подходили к стене? Тогда ты скажи: и раб твой Урия хитиянин также умер». То есть, другими словами, это как бы должно было произойти так, меч пожирает то одного, то другого, что ж поделаешь, это война. Да? То есть, чтобы все было шито-крыто. Заметим, что Иоав здесь полностью участвует во всем этом спектакле. То есть, он, во-первых, не задает вопросов по поводу содержания самого письма, а исполняет то, что ему сказано, да? А потом еще и продолжает участвовать во всем этом действии, во всем этом спектакле. То есть, он прекрасно понимает, что происходит, но при этом выбирает сторону участника всего этого действия. Очевидно, что он, как и Давид вначале, считал, что царю все дозволено. И поэтому он подыгрывает ему, то есть он участвует в этом, фактически поддерживает его план. Но что не вызывает сомнений, вот опять качели вниз качнулись, да? А мы теперь опять вверх пойдем. Потому что буквально следующая за этим история, она показывает Иоава опять с хорошей стороны. Я уже не буду читать, это 12 глава, следующая глава с 26 по 29 текст, вы можете прочитать. Когда Иоав наконец практически взял эту Равву Аммонитскую, взял столицу аммонитян, ему осталось сделать только один шаг, чтобы его, этот город взять. Что он делает? Он посылает послов к Давиду и говорит: приди скорее, потому что мы уже практически город взяли. Если я сейчас его возьму, то слава от того, что мы взяли этот город, будет мне, как полководцу, да? Но если ты придешь, то тогда слава будет тебе. То есть он зовет Давида, он не хочет, чтобы слава была приписана ему. Он заботится о том, чтобы эта слава была приписана Давиду. То есть на самом деле во всей этой истории, когда мы на нее смотрим, видно, что не вызывает сомнения одно, непосредственно личная преданность Иоава Давиду. То есть он действительно заботится, и мы дальше это увидим, и о Давиде, и о царском доме. Вот опять, вверх-вниз, вверх-вниз. Следующее. Вот здесь как раз нарушает эту традицию вверх-вниз, потому что у нас был вверх и еще разочек вверх. Это история с Авессаломом. Вернее, первая часть этой истории. Во второй книге Царств, 14 главе, здесь вся глава этому посвящена. Вы помните предысторию, что один из старший сын Давида обесчестил сестру другого его сына, Авессалома. Авессалом за это убивает этого сына, да? А Давид, зная это, удаляет Авессалома из Иерусалима. То есть он его не наказывает, я имею в виду там смертью или как-то, но он отправляет его в изгнание. И вот когда проходит какое-то время, видимо, Иоав видит, что Давид сам страдает от этого решения. И он, собственно говоря, там разыгрывает целую, так сказать, целую тоже представление для того, чтобы Авессалома Давид все-таки простил и принял. Я не думаю, что здесь были какие-то корыстные соображения со стороны Иоава. Он действительно, по крайней мере, никаких признаков этого в Библии нет. Вы можете почитать 14 главу, 2 царство. Вы увидите, он посылает Давиду женщину, которая говорит, что вот у меня такая ситуация, у меня два сына, и один сын по какой-то причине там поссорился со вторым и убил его. То есть, во-первых, у меня всего один сын остался, а теперь люди приходят и говорят, мы должны наказать убийцу. Ну, представьте себе, вот, как мать будет себя чувствовать. Да, один сын убил другого, это ужасно. Но теперь хотят и второго сына ее убить, она вообще останется без сыновей. Вот что ей в этой ситуации делать? Вот. И Давид отвечает: не бойся, значит, я возьму эту ситуацию под контроль, никто твоего сына не тронет, а она потом признается, что, собственно, она не признается, а говорит, что вот у тебя такая ситуация. Да, один сын убил другого, но зачем ты себя лишил второго сына, отправив Авессалома в изгнание? Что интересно, Давид сразу понял, от кого это идет. Он говорит: да, я сделаю все, как ты говоришь, я верну Авессалом, но только ты мне скажи честно, кто тебя подговорил это сделать, не Иоав ли? Она говорит: да, точно, Иоав, от царя ничего не скроешь. Вот. И после этого действительно Давид возвращает Авессалома. Когда я читаю эту историю, я не вижу здесь каких-то политических, может быть, конечно, я не что-то пропустил, но вот лично я внимательно ее очень читал, нет каких-то, знаете, корыстных мотивов в тех действиях, которые производит Иоав. Вот. Он заботится о том, чтобы в семье Давида вот это вот разделение это прекратилось, чтобы воцарился мир. Что его, конечно, характеризует с хорошей стороны. Вот. Но что происходит дальше? А дальше то, что он возвратил Авессалома, играет очень плохую роль, да, в истории Израиля, потому что Авессалом восстает на Давида, поднимает восстание, фактически свергает его с трона, он бы убил бы Давида, если бы мог. И, кстати, сказать, что мне говорит о том, что у Иоава не было никаких корыстных мотивов возвращения Авессалома, в протекции Авессалома, это то, что Иоав ни секунды не сомневаясь идет вслед за Давидом, который терпит поражение, казалось бы. Вот. Но Иоав все равно идет за ним. Вот. И опять битва, вы помните это. Перед битвой Давид говорит, дает строго-настрого всем, всему войску, всем военачальникам повеление. Помните какое? И Авессалома не трогать. Ни в коем случае. Так получается, что именно Иоав натыкается на Авессалома, который запутался там, ну вы знаете, что сражение закончилось победой Давида, войсками опять командовал Иоав, кстати сказать. Вот. Он побеждает с Божьей помощью, Авессалом убегает, волосами запутывается там в дубе, висит. На этом дубе так его находит Иоав. Что он делает? Вы понимаете, что удивительно, он даже не задумался. Вот когда вы читаете эту историю, видно, что у него не было сомнений, он не думал о том, выполнить ли царское повеление или не выполнить. Он тут же говорит там своему оруженосцу, убей его. Оруженосец, вот у него как раз сомнения возникают, но все же слышали, что сказал Давид, все же слышали, что он повелел не трогать Авессалома. Как я могу нарушить царское повеление? Иоав говорит, что я тебя буду слушать. Взял лук и 3 стрелы ему засадил, извиняюсь, в сердце. Вот, то есть ни секунды не сомневаясь. Почему? С одной стороны, да, он видел в Авессаломе дальнейшие проблемы в Израильском царстве. Если сохранить ему жизнь, то тогда все может повториться опять, и он этого не хотел. Но я думаю, что здесь был личный мотив. Потому что только что он Авессалома, можно сказать, вытащил из изгнания, он сделал так, что Давид его обратно принял, а Авессалом ему отплатил такой черной неблагодарностью. То есть тут, видимо, два мотива все-таки переплетаются, и тот, и другой. Вот. Как бы вы оценили действия Иоава здесь? Как бы вы охарактеризовали их, как правильные или неправильные? Вы знаете, вот я когда тоже над этим думал, то у меня складывается такое впечатление, что эти действия, они правильные с точки зрения политической, да? Вот с точки зрения политики, государственного управления и так далее, они целиком и полностью правильные. Но если мы посмотрим на это с точки зрения Бога, с точки зрения Его закона, с точки зрения, в конце концов, любви к Давиду, которому Иоав всю жизнь служит, как тогда? Как-то это вот не вяжется с этим, да? И то, что здесь он уже демонстрирует не очень хорошие качества, это показывает и следующая история. История со следующим военачальником. У Авессалома ведь тоже был военачальник, который после поражения Авессалома, он опять тоже переходит на сторону Давида. Причем Давид в обиде на Иоава, он знает, что он убил его сына, он обещает этому военачальнику, что он поставит его на место Иоава, что Иоава он уберет с руководства войском израильским, а его поставит. Это записано во 2 книге Царств, 19 глава, 13 стих и 20 глава. И Амисай, его звали Амисай, скажите, это слова Давида. «Не кость ли ты моя и плоть моя ты? Пусть то и то сделает со мною Бог и еще больше сделает, если ты не будешь военачальником при мне вместо Иоава навсегда». Вот обещание Давида, которое он этому Амисаю посылает. Что делает Иав, когда об этом узнает? Давайте почитаем 20 глава 4 по 10 стих. «И сказал Давид Амисаю, созови ко мне иудеев в течение 3 дней, и сам явись сюда. И пошел Амисай созвать иудеев, но промедлил более назначенного ему времени». Ну и так далее. Пошли искать этого, значит, Амисая, узнавать, что случилось. И вышли за ним люди Иоавовы, и Хилифеи, и Филифеи, и все храбрые войска, все храбрые вышли из Иерусалима преследовать там очередного восставшего, Савея, сына Бихри. Но это сейчас для нас не важно. И когда они были близ большого камня, что у Гаваона, то встретился с ними Амисай, с Иоавом и вот посланными. Иав был одет в воинское одеяние свое, припоясан мечом, который висел на бедре в ножнах, и который легко выходил из них и входил. И сказал Иав Амисаю, здоров ли ты, брат мой? И взял Иав правой рукой Амисая за бороду, чтобы поцеловать его. Амисай же не остерегся меча, бывшего в руке Иава, и тот поразил его им в живот, так что выпали внутренности его на землю, и не повторил удара, ибо он умер». Как здесь охарактеризовать его поступок? Когда он убил брата Иава, там действительно могла быть кровная месть, но здесь это чистая забота о собственном месте. Он знал, что Давид Амисая собирается ставить на его место, и он устраняет конкурента. Таким образом, личной вражды к Амисаю у него не было. Амисай никого не убивал. Кровной мести здесь никакой быть не могло. Вот. Здесь чисто забота о собственном месте. Здесь ему уже нет никаких оправданий. То есть это подлое убийство из эгоистично, можно сказать, политических соображений. Он фактически, да, действительно устраняет конкурента. В каких еще эпизодах мы видим Иава? Я кратко скажу, просто буду говорить эти отрывки из Библии, где они записаны. Это вторая книга Царств, 24 глава с 1 по 4 стих. Там описана перепись, которую Давид задумал устроить. Помните? Кто ему воспротивился в этом? Иав. Вы увидите, что он сказал: «Бог и так дал тебе достаточно народа, если этого мало, Бог даст тебе больше, зачем тебе гневить Бога?» Хорошо сказал? Хорошо сказал. И в конце концов прав оказался, потому что Давид его не послушал, начал эту перепись делать, и было поражение в народе израильском, гнев Божий на народ израильский. И второй момент, который тоже говорит об Иаве, это на самом деле в Библии это не первое упоминание о нем, но история упоминается, как он вообще взошел на вот этот вот пост министра обороны. На самом деле это произошло следующим образом. Давид пообещал, когда он только взошел на царство, и брал Иевус. Воевал с иевусеями и брал Иевус. Помните этот город? Что это за город Иевус? Вы его хорошо все знаете. Так назывался Иерусалим. До того дня, когда Давид его взял. Он принадлежал иевусеям, они его звали Иевус. После того, как Давид взял этот город, он его переименовал в Иерусалим. И он пообещал, что кто первый войдет на стену этого города, тот будет у меня военачальником. Вот как раз Иав и взошел первым на эту стену и, стал военачальником. Опять-таки это говорит о его незаурядных способностях военных, да, и его личной храбрости. А как закончилась его жизнь? Хорошо она закончилась или плохо у Иава? Помните, где он ее закончил? Он был убит насильственной смертью, причем убит во святилище Господнем. Он стоял, держался за роги жертвенника. Дело в том, что когда Давид уже был стар, и он уже не мог управлять царством, там возникла распря между двумя сыновьями Давида. Адонией, который был старший сын на тот момент, и Соломоном, которого сам Бог обещал, что Соломон будет царем, и о котором Давид говорил, что он будет царем. А Адония решил, что поскольку он старший, на его стороне все права наследования трона, он собирает свою, группу поддержки. Главный в этой группе поддержки оказывается Иав. Не знаю почему, видимо, он считал Соломона слишком слабым правителем Израиля, а в Адонии он видел все-таки более сильного правителя. И когда Адония был разбит, когда план, вернее, был расстроен, вот это вот воцарение Адонии, Иав, понимая, что он как глава этой группы поддержки, ему ничего хорошего ждать не приходится, он убегает в святилище, ухватывается за роги жертвенника, считая, что там его никто убить не может. Когда об этом докладывают Соломону, он говорит, что и там его убейте, его там убивают. Вот он заканчивает такой очень нехорошей смертью. Итак, мы с вами посмотрели библейское описание жизни этого человека. Как бы вы охарактеризовали его? Ну, говоря по-детски, может быть, немножко. Хороший он или плохой? Средний. Что? Мы видим его с разных сторон, но у меня тогда по-другому я вопрос этот поставлю. Скажите, а кто лучше? Вот так, если посмотреть на жизнь и на события, и на действия в соответствующих событиях, кто лучше выглядит, Иоав или Давид? То есть Давид назван мужем по сердцу Божьему. Иоав явно умирает не как Божий человек. Во святилище Господнем, значит, умирает не своей смертью. Почему? Если мы посмотрим на события их жизни, вообще-то у меня даже больше складывается впечатление, что Иоав поступал более правильно. Да, он был убийца, а Давид нет? А? Да, на самом деле, если мы посмотрим на жизнь этих двух людей, есть между ними одно фактически, одно, но основополагающее различие. В чем оно состоит? Вот сестра Надежда уже на это обратила внимание. Мы часто видим Давида, который кается, раскаивается в своих грехах. Мы можем посмотреть и Псалом 31, и Псалом 50, как лучшие примеры раскаяния Давида. Давид ошибается, Давид падает. Давид иногда совершает ужасные подлости. Мы говорим, Иоав убил Амисая вот подлым образом, да, а что, Давид Урию убил менее подлым образом? Еще более подлым образом? Вот. Но при этом Давид умеет, или по крайней мере делает это, он раскаивается. Иоав, хоть где-нибудь мы читаем о кающемся Иоаве, хоть где-нибудь он раскаивается в своих грехах. Именно в этом, в покаянии или в его отсутствии, состоит основная разница между ним и Давидом. Именно оно, покаяние или его отсутствие, определяет участь Давида, мужа по сердцу Божьему, и Иоава, который умирает не своей смертью. И хотя Иоав не раз проявлял знание и послушание закону Божьему, вот отсутствие этого духа покаяния свело все его благие дела, все его благие поступки на нет. Почему? Покаяние, что это такое и почему оно так важно? Фактически именно это сослужило, вот, послужило причиной кончины этого человека, страшной кончиной, отсутствие покаяния. Все остальное вроде, ну как сказать, да, вверх-вниз, но и у Давида было так же. Вот только этот штрих, этот момент, он отличает их коренным образом. И из-за этого Иоав заканчивает свою жизнь смертью. Почему? Почему так важно покаяние? И что это вообще такое покаяние? Как бы вы определили его? Да, оно включает в себя осознание своих грехов, это первое. Все? Я думаю, многие люди осознают свои грехи, но при этом они не каются. Угу. То есть это, во-первых, осознание, конечно, своего греха, но во-вторых, это что еще? Это признание своего греха, не просто осознание. Мы можем говорить, да, я неправильно поступаю, но я буду поступать так и дальше, потому что мне это нравится. То есть важно не только понять, что я грешу, но важно еще признать, что я грешник, что я поступаю неправильно. И желание оставить эти грехи, стремление к оставлению этого греха. И еще один важный момент покаяния, это важная как бы грань покаяния, это понимание того, что грех наш отвратителен в глазах Бога, который так любит нас. Истинное покаяние включает в себя и понимание любви Божьей, и осознание того, что наши грехи причиняют боль Его любящему сердцу. Понимаете, ведь может быть покаяние еще и страха. Я каюсь, потому что я боюсь, что Бог меня накажет. Такое покаяние, оно очень редко бывает истинным, очень редко бывает искренним. Настоящее покаяние, оно исходит на самом деле из глубины сердца, из понимания того, что грех отвратителен в глазах Божьих. И что когда Бог смотрит на меня, Он плачет. Видя, что я совершаю этот грех, я наношу рану Его сердцу. Сердце того, кто так любит меня. И когда я это понимаю, когда это касается моего сердца, вот тогда происходит истинное покаяние. Вы знаете, апостол Павел в послании к римлянам, он говорит, что к покаянию нас ведет что? Страх Божий. Не помните? Он говорит, благость Божия ведет вас к покаянию. Благость Божия. Не страх за то, что Бог накажет, а понимание, как Бог вас любит. Когда я понимаю, как Он меня любит, и когда я вижу, что я делаю совсем не то, что хочет Бог, я понимаю, что Он плачет, когда видит меня таким. И вот это вот разбивает сердце. Вот это вот является ключом к истинному покаянию. Почему покаяние так важно? Во-первых, потому что без покаяния нет прощения грехов и принятия дара Святого Духа. Помните книгу Деяний? Покайтесь, чтобы загладились грехи ваши, и получите обещанный дар Святого Духа. Начинается это все, заглаживание грехов, и дар Святого Духа начинается с покаяния. Без покаяния нет освящения и преобразования нашего характера. Потому что если нет покаяния, то тогда и Дух Святой в нас работать не может. А если Он не может в нас работать, тогда кто нас будет изменять? Мы уже сегодня говорили с вами о том, что сами мы измениться не можем. Только Бог может нас изменить. Но без покаяния мы связываем Ему руки, Он не может этого сделать. Ну и без покаяния нет спасения. Мы спасаемся не благодаря нашему покаянию, но без него мы тоже спастись никогда не сможем, потому что Бог не сможет действовать в нашей жизни. Вот почему сатана так препятствует покаянию. И вы знаете, какое его сильное оружие, самое сильное оружие в этом? Нет, не гордыня. Какое оружие он использует против верующего человека, пытаясь воспрепятствовать покаянию? Когда вот я начинаю, как сказать, когда сердце мое начинает раздираться от того, какое плохое дело я сделал, как огорчил я Бога. Что тогда делает дьявол? Он говорит, а как ты придешь к Богу-то такой? Ты посмотри на себя, какой ты грешник. Тебе нельзя к Богу таким приходить. Ты не должен к Нему приходить, Он тебя не примет такого. Ты Его так обидел, ты так огорчил Его, Он не захочет тебя такого видеть. Понимаете? Я вот совсем недавно, я не буду говорить, встретился с членом церкви, который говорит, я не хожу в церковь. Почему? Я не могу сейчас возвращать десятину. А раз я не могу возвращать десятину, я не имею права ходить в церковь. Вы понимаете? Работа чья? Я говорю, слушайте, ну вы на одно накладываете другое. Это все равно, что говорить, я больной, но лечиться не буду. Понимаете? Я признаю, что я больной, я признаю, что у меня болезнь вот этого греха, но я говорю, а лечиться я не хочу. Наоборот, в этой ситуации вам бегом надо туда бежать. Бегом надо туда направляться. Потому что церковь это не собрание безгрешных людей, в которой ваша нечистота, значит, будет всех отталкивать. Все мы такие же. Церковь – это больница. Здесь собрались люди, чтобы лечиться от этой болезни греха. А вы не хотите туда идти. Вы не хотите лечиться. То есть вас, получается, это устраивает, то, что вы в этом грехе живете? Нет, не устраивает. Ну тогда вам нужно идти туда. А сатана, он так и говорит: грешник, все, тебя Бог не примет, лучше тебе туда не ходить, лучше тебе не быть. Свечери Господней, сколько раз, я думаю, вы сталкивались с этим. Я такой грешный, я не достоин принимать вечерю Господню. Чья работа? Вот именно, совершенно верно. А кто? Вы покажите мне пальцем на того, кто здесь достоин с этой точки зрения принимать вечерю Господню. Разве Бог достойных на вечерю собирает? Он собирает больных, потому что он их вылечить хочет. Вот на этом дьявол и играет, и с покаянием, и со всем остальным. Он нам говорит: вы такие плохие, что вам к Богу сейчас идти нельзя. Вот потом как-нибудь, когда у вас будет получше, тогда пойдете. Но получше-то никогда не будет, если мы не будем с Богом. И последнее. Что нам нужно для искреннего покаяния? Долго я сегодня, ну сами меня просили. Хорошо. Что нам нужно для искреннего покаяния? Для настоящего покаяния. Вот послушал я и хочу, говорю: да, хочу покаяться, но не могу, но не раздирается сердце у меня. Я ж не могу его разодрать, вот залезть туда и сам разодрать. Все хорошо, все в голове вроде уложилось, но сердце... На самом деле это, что нужно, вытекает из самой сути покаяния. Когда мы можем увидеть себя в настоящем свете? То есть, собственно, покаяние-то оно происходит тогда, когда мы видим себя глазами Иисуса Христа. Вот кем мы являемся. Мы такие праведные, предположим, как мы иногда думаем о себе. Но стоит на нас посмотреть глазами Иисуса Христа, мы видим, что мы несчастные, грешные, жалкие, слепые, наги. Что нужно для того, чтобы это увидеть? Для этого нужно Христа сначала увидеть, такого, какой Он есть. Пока мы себя сравниваем с другими людьми, мы всегда найдем тех, кто хуже нас. И всегда будем более-менее ничего. Ну, я не святой, конечно, но есть и похуже, чем я. Да? И все как бы спокойно, все хорошо. Но когда мы сравниваем себя с Иисусом Христом, вот тогда у нас уже никаких оправданий не остается. А чтобы сравнивать себя с Ним, нужно увидеть Его. А увидеть Его мы можем где? Когда мы общаемся с Ним. Вот когда мы общаемся с Ним, узнаем Его характер, когда мы читаем Его Слово, когда мы обращаемся к Нему в молитве, когда мы участвуем в служении Ему, тогда мы все лучше и лучше видим себя. Именно так, как Он нас видит. Не так, как нам дьявол пытается нас представить. Вроде бы так еще ничего, все. А такими, какими Он нас видит. Мы все лучше и лучше начинаем видеть и себя, и мир Его глазами. И вот тогда действительно выплывают наши грехи. Порой возникает даже проблема такая. Я вот пришел ко Христу, и такой был хороший, и так мне было спокойно и хорошо. А сейчас, чем я дальше с Ним живу, тем хуже. Тем больше грехов у меня. И получается, вы об освящении говорите, да, я на себя смотрю и вижу, что у меня с каждым днем грехов все больше и больше. Разве это нормально? А как вы думаете, это нормально? А почему это вдруг нормально? А потому что, чем мы ближе ко Христу, тем больше вылезает гадости, которая раньше нами как гадости не воспринималась даже. Мы настолько с ней срослись и сжились, что это уже стало частью нас. И мы даже не обращали на нее внимания. Но как, чем ближе мы ко Христу, тем вот как, вот знаете, фонарь, он высвечивает, высвечивает и высвечивает. Для чего? Для того, чтобы нас обвинить? И покаяние для чего? Для того, чтобы над нами посмеялись, ха-ха-ха, какой ты плохой? Нет. На самом деле покаяние открывает наше сердце для любви Божьей. Пока мы живем в наших грехах, закрыты в них, наше сердце захлопнуто. Бог не может туда пробиться. Но когда мы признаем свои грехи, когда мы открываем свое сердце перед Богом, когда раздираем его перед Богом, то тогда открывается возможность для Духа Святого войти туда и действовать в нас. Только тогда Бог может действительно изменять нашу жизнь. Поэтому покаяние так важно. Да даст Бог каждому из нас по великой своей милости покаяние и жизнь во славу Его. Давайте будем в своей жизни похожи на Давида и не похожи на Иоава. Аминь. Отец наш Небесный, Ты видишь наши жизни, Ты видишь наши сердца, которые порой закрыты для Тебя. Ты хочешь туда войти, Ты говоришь, что Ты стоишь у двери и стучишь. И если только мы откроем эту дверь, Ты войдешь туда и будешь ужинать с нами, будешь иметь близкое общение с нами. Господи, помоги нам это помнить, это понимать. Помоги свои сердца открыть для Тебя. Даруй нам дух покаяния, чтобы отвращение к греху поселилось в нас. Чтобы Дух Твой Святой действовал и открывал тайные закоулки нашей души, где еще притаился грех. Чтобы все, вся та грязь, которая внутри нас находится, могла быть очищена благодатью Твоей, омыта Твоей кровью. Благослови каждого здесь находящегося и помоги нам следовать за Тобой, куда бы ты ни пошел. Да, бывают трудные моменты. Да, бывают ситуации, которые кажутся нам неразрешимыми. Да, мы не знаем, как нам поступать в таких ситуациях порой, потому что куда мы ни посмотрим, везде проблемы. И только дьявол предлагает путь, который кажется приемлемым для нас. Помоги нам, Господи, твердой верой полагаться на Твои обетования, твердой верой полагаться на Тебя, принять решение быть верным Тебе, потому что тогда Ты уже будешь бороться за нас, а когда Ты борешься, дьяволу нечего делать там. Он убегает. Господи, даруй нам довериться Тебе полностью, открыть свои сердца для Тебя и жить с Тобой всегда. Благослови нас подготовиться к вечере Господней и будь прославлен в нашей жизни, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.